вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Напомню, наши контакты +7 925 88 88 94 8. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Наш ютуб-канал говорит Москва. Прямо сейчас можно к нам присоединиться и задавать ваши вопросы. Лиля, привет. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Пока мы подключаем Лилю к нашему эфиру, она нам расскажет последние новости юриспруденции и все, что у нас проходило, точнее, то, что у нас было за последнюю неделю, что у нас было интересного. Я напомню, что Лиля у нас является специалистом по семейному праву, и поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с разделом имущества, с, не знаю, с разводами, например, с ипотеками, с какими-то еще историями, обязательно задавайте их по нашему смс-порталу +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово латиницей. Именно там можно почитать самые последние новости. И наш ютуб-канал говорит Москва. Он, правда, сейчас называется «Марина и Евгений», потому что буквально несколько минут назад мы с Евгением вели наш потрясающий эфир. У нас пока небольшие технические неполадки, и скоро они закончатся, поэтому если у вас есть вопросы, можно написать их на нашем YouTube-канале «Марина и Евгения». Посмотреть на нас, посмотреть на нашего замечательного адвоката, который уже буквально с минуты на минуту к нам сейчас присоединится. Она уже в студии, очень хочет начать отвечать на наши вопросы, но пока у нас не получается это сделать. И я еще раз напомню наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово латиницей. Ютуб-канал говорит Москва. К нам тоже сейчас можно присоединиться и посмотреть на то, что происходит у нас в студии. Я знаю, да. Да, да, я думаю, что ты можешь, Лиль, даже подойти, может быть, ко мне как-то, да, чтобы немножко рассказать о том. Можно попробовать другое, но на самом деле ты можешь просто, например, подойти, может быть, не знаю, сколько тебе будет удобно, просто сейчас попробуй что-нибудь скажи, не знаю, насколько тебя будет хорошо слышно, давай попробуем.
А меня не дотягивает.
Тебя не дотягивается. Я думаю, что тебе просто стоит ко мне сейчас подойти и попробовать что-нибудь рассказать. Нет, подойди ко мне просто. Подойди ко мне и расскажи. И расскажи что-нибудь интересное, что у нас произошло за последнюю неделю, какие новости юриспруденции у нас произошли в сфере юриспруденции. Пока мы не подсоединили Лилю Петри к нашему эфиру.
Никогда не было, и вот опять, друзья,
привет,
здравствуйте.
Да. Не знаю, насколько хорошо нас сейчас слышно.
Я думаю, что слышно хорошо, поскольку здесь сидят новостники, их всегда очень хорошо слышно. Бывает, слушай, впервые за 7 лет, но хороший
Ничего
эксперимент,
страшного.
Да, и это, наверное, будет таким хорошим знаком для того, что иногда нужно проверять оборудование.
Согласна с тобой.
Да.
А мы с тобой перед эфиром обсуждали новости.
Да.
Ты была недавно на форуме евразийском,
Новостей на самом деле много, и за 2 недели, конечно, их накопилось такое большое количество. Да, действительно. На прошлой неделе состоялся 3-й евразийский женский форум. Достаточно торжественное мероприятие, главным инициатором и идейным вдохновителем которого выступает спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. И, безусловно, в гибридном формате собрали практически 3000 человек-участников. То есть очно там на площадках было около 1500 участников, причем участники из разных стран мира, и порядка 100 стран мира были представлены представителями власти, бизнеса, крупных корпораций, общественных объединений.
В общем, ты себя чувствовал на своем месте, да?
Ну, да, да. Безусловно, такой еще и важный стимулирующим моментом было присутствие Владимира Владимировича 14 числа. Он посетил форум с приветственным словом. И, безусловно, речь всегда идет о сохранении традиционных семейных ценностей, о чем, в принципе, мы сегодня и будем разговаривать.
Насколько это важно, да?
Да, о преимуществах регистрации брака, да, и, соответственно, какие все-таки в этом есть плюсы, и почему...
Почему в этом больше плюсов, как ты
думаешь? Да, и есть несколько моментов, все выписала. Мы просто можем на это время, пока даже мы будем проговаривать, потому что есть еще одна важная тема, которую нужно затронуть, устроить голосование за регистрацию браков, либо за сожительство, что нашим радиослушателям больше откликается.
Давай мы как раз, да, спросим у наших слушателей.
Да.
Вообще, нет, давай спросим, за или против.
Да.
Не будем спрашивать, в каких они сейчас отношениях, а просто как они к этому относятся, за или против.
За регистрацию брака,
да,
либо
смотри,
против.
Да, смотри. Да, 495-134-21-35. Нет, вам не нужна официальная регистрация брака, вам это неинтересно, вы против, никаких плюсов вы в этом не видите. 495-134-21-36. Нет. Еще раз напомню, да, это 495-134-21-35, нет, вы против, 495-134-21-36. Мы начинаем наше голосование, пожалуйста, можете голосовать в конце эфира, расскажем про результаты. Все-таки, если возвращаясь к теме браков, официальной истории, да, какие существуют плюсы, какие минусы, попробуй как-то, может быть, развеять какие-то основные мифы.
И, наверное, теперь все, я на своем месте. Рабочим,
да.
Теперь меня нормально слышно.
И
да?
Видно очень хорошо.
И видно очень
трансляция, но можно сейчас нас посмотреть, да.
Замечательно.
Да.
Итак, соответственно, чтобы понять, какие есть преимущества в браке, нужно понять все-таки, что такое брак, да. И, соответственно, начинаем с того, что брак – это официальная регистрация двух лиц противоположного пола в органах ЗАГС. Только если ваш брак зарегистрирован, он является официальным браком.
А гражданский брак что такое?
Гражданский брак это брак зарегистрированный в органах гражданского состояния, в тех самых ЗАГСах. Если граждане проживают вместе, не регистрируя брак, либо по нашему законодательству это религиозный брак, то это все-таки признается просто сожительством.
Неофициально.
Да, да неофициально. И это нужно помнить. И возвращаемся все-таки к тому, какие преимущества, да, потому что у каждого, в данном случае, у каждого из супругов есть и права, и обязанности. Вот если в правах у супругов, безусловно, они разные, и права материнства, отцовства, образования и всегда разрешаются, исходя из принципов равенства. Соответственно, семью, и кроме вот этих всех прав, есть еще и ряд обязанностей между супругами, которые, безусловно, возможны только если лица состоят в зарегистрированном браке. Итак, безусловно, начнем с важного момента, который всегда актуален, это имущество, да, это имущество, это квартирный вопрос. И, соответственно, важные такие крупными мазками будем брать, важные моменты, что все имущество, нажитое в браке, является совместным у супругов, кроме того, что было получено в дар по наследству и по иным безвозмездным сделкам, например, приватизация. Соответственно, если такой порядок не подходит для сторон, то, безусловно, в данном случае можно воспользоваться брачным договором, котором прописать более комфортные для сторон условия. Далее, то, что важно знать, это, безусловно, здоровье. Мы сейчас живем в такой эпидемиологической обстановке, когда это очень важно. Например, если один из супругов попадает в реанимацию, то постороннее лицо к нему, безусловно,
не впустят.
Да. Кроме этого, здесь еще немаловажный момент, что в случае, например, расторжение брака, если один из супругов остался был нетрудоспособным, mm-hmm. либо в течение года после расторжения брака потерял свою нетрудоспособность, то, безусловно, такой супруг имеет право на алименты от бывшего супруга. Безусловно, таких привилегий у сожителей точно быть не может. Соответственно, по правам детей и в отношении детей здесь, безусловно, все понятно. Равные права. И то, что одна из сторон взыскивает алименты на ребенка, не говорит о том, что только один отец, которого взыскали алименты, должен содержать этого ребенка. То есть, например, с родителя взыскали 20 тысяч рублей, и второй mm-hmm. родитель должен столько же доплачивать на своего ребенка, да, потому что у нас равные права и равные обязанности по отношению к этим детям. Безусловно, семейный бюджет, что тоже немаловажно, и сделки по дарению. Например, если супруг захочет другому супругу подарить квартиру, машину, паи, акции, все что угодно, то в данном случае... Шуба, бриллианты, предметы роскоши, да, они не всегда осуществляются в форме договора дарения, скорее всего, это просто передача некого имущества, да. Поэтому в данном случае в чем плюс? Плюс в том, что не придется платить налоги. Угу. А если все-таки мы будем дарить сожителю, то есть чужому постороннему гражданину, то гражданин одаряемый, который получает это в дар, будет обязан заплатить налоги в казну Российской Федерации. Соответственно, тоже немаловажна дача показаний. Mm-hmm. Конституция Российской Федерации у нас, безусловно, гарантирует право не свидетельствовать против себя и своих близких. Против супруга вы имеете право не давать показаний. Но если вы не в браке, да, вот далеко ходить не нужно. Скандал с вице-президентом Сбербанка, которая была в сожительстве со своим супругом, безусловно, здесь они не смогли сказать, что не буду свидетельствовать против другого. Ну и коль уж вот эта тема затронулась, то, безусловно, и доступ в СИЗО, да, если так случились такие обстоятельства, то, безусловно, доступ в СИЗО третьим лицам никакой следователь не разрешит никакое свидание.
Так что подумайте дважды, да.
Да, это я такими крупными мазками угу. обозначила, ну, как минимум, там, 5-7 моментов, которые нужно понимать, и почему я все-таки декламирую всегда «сходите в ЗАГС», узаконьте свои отношения и живите счастливо.
Друзья, всё. Да, если вы думаете, нужно ли вам регистрировать ваши отношения или нет, у вас какие-то есть сомнения, хотите задать вопрос нашему адвокату, ну, например, у вас какое-то есть имущество, которым вы, может быть, не хотите в дальнейшем делиться со своим будущим супругой или супругом, или еще какие-то обстоятельства, вы можете задать вопрос нашему адвокату Лилии Петрик, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот, телефон прямого эфира 7373 948, код города 495, YouTube-канал говорит Москва. Туда тоже можно писать ваши вопросы, я их тоже буду зачитывать. Данит нам пишет в Телеграме, спасибо огромное, а то от уйму людей слышу один и тот же бред, что есть три типа брака, это светские венчания, юридические это ЗАГС и гражданские это сожительство. Да, Лиль? Ты, наверное, устала уже от этих...
Нет, я не устала, но всегда нужно разъяснить. Религиозный брак в Российской uh-huh. Федерации не признается браком, uh-huh. так же, как и сожительство. Да? Религия, слава богу, у нас достаточно большое распространенное количество, и нет в этом никаких ограничений, и граждане могут пойти uh-huh. там, в православии обвенчаться, в, соответственно, в иудаизме поставить хупу, в мусульманстве, наверное, еще есть какая-то специальная процедура, которая, да, с религиозной точки зрения подтверждает, что стороны в браке состоят. Но в Российской Федерации официальным и даже при вступлении в наследство признается только тот брак, который зарегистрирован в органах ЗАГС. Любое сожительство не может давать никакие права. Еще один важный момент, который вспомнила, безусловно, наследство. Друзья, наследники в первой очереди – это супруг, дети и родители. Если вы не в браке, то про какое наследство мы можем говорить?
Останемся,
да?
Разбитого корыта.
Да, поэтому здесь столько плюсы, плюсы, плюсы. Если у кого-то кто-то позвонит нам и скажет, какой минус от проживания в браке, тогда мы это с удовольствием обсудим.
7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Лилия, Саша Эл.
Здравствуйте.
Вот у меня интересный вопросик такой. У меня вот родственники близкие в стадии развода. Вот, ну, немножко, скажем, подцапались. Может ли, вот, допустим, один из супругов набрать кредитов, а потом уже после развода выставить иск как на раздел имущества, ну, то есть разделить кредиты на двоих, хотя воспользовался один из супругов этими кредитами для своих личных целей. Такой может? Как вот, или как себя обезопасить от вот этих взятия кредитов, чтобы на другому супругу обезопаситься, чтобы не было так.
Чтобы потом не платить.
Ну да, потому что кто-то из них возьмет кредит, наберет там большие суммы, на тебя потратить все, что угодно, да, на все, что угодно, а разделит на двоих потом после развода.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень актуален как раз в тему того, что мы рассказали в начале программы. Здесь ситуация не совсем простая, но, в принципе, с точки зрения доказывания вполне себе может иметь место, и будем исходить из следующих моментов. Если это достаточно крупные суммы, и, например, кредит, который был взят под покупку, например, недвижимости, то, как правило, требуется согласие второго супруга, либо, если эта сделка идет через банк, банк просит подписать брачный договор, где будет четко распределено, кто, когда и за что платит. Если это касается небольших сумм...
Какой-нибудь потребительский кредит.
Потребительские,
да?
Кредиты. И вот про упомянутые сегодня шубы. Бывали случаи, когда супруга покупала дорогую шубу, там, скажем, за 1 000 000 рублей в кредит, не поставив в известность. И здесь два момента. Если супруг узнал об этом во время брака, и он не давал согласия, и они собираются дальше продолжать вместе проживать и быть в браке, такую сделку он может признать недействительной, и, соответственно, в ущерб семейного бюджета были расходованы денежные средства, и, в принципе, это один аспект. Второй аспект, если у нас уже идет расторжение брака, и выясняются долговые обязательства, а суммы могут быть разные, расписки, решения, вступившие в силу. Здесь опять будет момент доказывания. Если будет установлено, например, что был договор займа денежных средств под покупку конкретной квартиры, и мы видим, да, что, например, 30 числа был получен займ, а 15 следующего месяца была совершена сделка купли-продажи квартиры, и эта квартира вошла в общее семейное имущество супругов, то, безусловно, в 99% суд разделит такой кредит между супругами, да. Соответственно, вот здесь вопрос, который требует разбирательства в каждом конкретном моменте по поводу кредитных обязательств. Не бывает такого, что принесли там на 1 000 000 рублей договор займа и расписки, и это, безусловно, является совместным, соответственно, обязательством супругов.
Слушай, ну а можно же в брачном договоре, например, прописать, что если кто-то берет кредит, супруг или супруга не несут за это ответственности, да?
Да, конечно. Поэтому я и пропагандирую столько лет о том, что подписывайте, дорогие друзья, брачные контракты. Это, безусловно, обезопасит вас от каких-то дальнейших разбирательств и годов судебной жизни, которые абсолютно никому не нужны.
Друзья, я напомню, у нас идет голосование. Вы за или против официального оформления отношений, брака и всего остального, что к этому прилагается? Да. Вы за официальный брак, 495-134-21-35, нет, вы против вообще, к чему все эти истории, 495-134-21-36. А Григорий из ПБ в Телеграме спрашивает, а без согласия супруга не купить квартиру получается? Вот, например, мы находимся в браке, я хочу купить квартиру, и мне нужно обязательно поставить в известность супруга об этом своем решении, желании.
Здесь следующий момент. Фактически, если вы покупаете квартиру целиком, то вы подписываете договор купли-продажи, отдаете его в МФЦ, и по большому счету МФЦ отправляет это в Росреестр. Они, Росреестр, да, могут приостановить сделку до получения такого подтверждения, а могут и не приостановить. Другой вопрос, если вы это будете делать через нотариуса, то нотариус точно попросит.
Спросит, в браке вы или нет.
Да. Кроме этого, у нотариусов сейчас достаточно заранее нужно подавать документы. Они все же проверяют дееспособность граждан, делают всевозможные запросы. Поэтому тоже вот так просто все это не получится. Да? Потому что почему требуется согласие? Это больше защитить, наверное, продавца этой квартиры. Потому что потом придет супруг и скажет, я не давал согласия, прошу признать сделку недействительной. Да, поэтому это, наверное, больше обезопасит продавца такой недвижимости, которую продают в данном случае.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Мария. Добрый день.
Да, Мария, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот недвижимое имущество, вот квартира, переходящая по наследству к единственному наследнику, подлежит ли разделу между супругами?
Между супругами, когда она пришла в наследство. Верно? Все,
да.
Все
да.
Имущество, которое будет получено одним из супругов, да. В наследство будет являться только его личным имуществом. Разделу не будет подлежать.
То есть не нужно никакое ни дарение?
Нет. Наследство, дарение и другие безвозмездные сделки – это та категория сделок, при которых, безусловно, не будет никаких претензий второго супруга на это имущество. Но здесь нужно помнить всегда следующий момент. Например, пришла в наследство квартира стоимостью, ну, условно, 10 миллионов рублей. Там старый ветхий дом, и супруги решили, что необходимо сделать ремонт в этой квартире, необходимо там переехать и жить там. И они вложили в ремонт квартиры также около 10 миллионов рублей. Вот тогда, когда будут произведены неотделимые улучшения этого жилья, то тогда один из супругов сможет претендовать на часть этого имущества, но, безусловно, не на его половину, да, где-то на четверть приблизительно, да, нужно будет делать оценку стоимости до ремонта, после ремонта, там, на момент раздела этого имущества, такой долгий процесс доказывания, поэтому в данном случае только вот в таком моменте могут быть какие-то претензии второго супруга.
Правильно я понимаю, что если, например, мы находимся в браке, да, и мне, либо моему супругу как-то достается квартира, я не могу на нее претендовать только в случае, если она ему достается по договору дарения.
Еще раз, наследство.
Смотри, моему супругу, например, подарили квартиру.
Да.
Я с ним в браке.
Да,
я не могу на эту квартиру претендовать.
Нет, если он получил квартиру в наследство,
да.
Ты на нее тоже не можешь претендовать. Если он ее приватизировал, это безвозмездная сделка, полученная от государства, на нее тоже невозможно претендовать. Например, у него была квартира в социальном найме, он был там зарегистрирован один, и он ее приватизировал на себя. В данном случае это признать совместно нажитым имуществом нельзя. Угу. Другой вопрос, если вы в этой квартире проживали вместе, были там зарегистрированы, приватизировали ее в равных долях, тогда и делить нечего, у вас и так по 1/2 этой квартиры. Поэтому вот эти несколько моментов и нюансов нужно обязательно помнить.
Друзья, во второй части нашей программы мы продолжим обсуждать супругов, их взаимоотношения, продолжим наше голосование. Я напомню, что номер для голосования 495-134-21-35. Вы за официальный брак? Нет, вы против, вам это не нужно, и другим тоже. 495-134-21-36. В студии наш адвокат Лилия Петрик. Сейчас мы послушаем новости, а потом к вам вернемся и будем отвечать на ваши вопросы.
Да.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, в студии Марина Александрова и наш потрясающий, фееричный, очень талантливый и опытный адвокат Лилия Петрик. Лилия, привет!
Добрый день, дорогие друзья, еще раз.
Мы отвечаем на ваши вопросы, связанные с семейными отношениями, семейными делами. В частности, обсуждаем вообще сегодня тему, нужно ли оформлять официально наши отношения или просто жить как сожители. Какие плюсы в этом минусе?
Кстати?
Я как считаю?
Да, я никогда не задавала личных вопросов.
В 20 лет, возможно, еще можно было задавать мне этот вопрос, но когда тебе слегка за 30, я думаю, вопросы сами отпадают. Нет?
За или против? Нет.
Я за официальное оформление. Да, потому супер. Что вот эти, знаешь, лайт-версии, вот эти вот трейлеры, вот эти, я не знаю, как это назвать даже, да, когда ты пытаешься, я не про себя конкретно, я вижу со стороны какие-то истории, когда люди не могут определиться, тянут, живут год-два, потом расходятся, и что получается, понимаешь? Не у тебя отношений, не у мужчин отношений, возможно, какие-то новые там отношения строите, но когда есть такая вседозволенность, очень сложно потом построить какие-то отношения, понимаешь? Ты уходишь из одних, прыгаешь в другие. Такое все очень...
Здесь, ну, я как человек более прагматичный, наверное, скорее всего, здесь вопрос не только отношений, но и в том числе вообще построения своей жизни.
Конечно.
Одно дело, когда ты в браке, и ты планируешь, и ты четко знаешь, как твое имущество делится, на кого вы это записываете, какие у вас совместные движения, цели и все, что с этим связано. А вот это пожили, разошлись, мне кажется, что это возможно, да, правда, там, в 20 лет, в 25.
Когда ты еще присматриваешься, да?
Да. Вот, и вот, наверное, только с точки зрения некого такого прагматизма и большей ответственности все-таки, да, за регистрацию брака, потому что это, как мы и перечисляли в первой части программы, это некие и обязательства друг перед другом.
Обязательства,
да?
Гарантии, да. Да.
При которых обе стороны будут понимать, что в случае чего-то у них есть крепкая опора, тыл и поддержка.
Друзья, у нас идет голосование. Вы за официальные отношения. 495-134-21-35. Вы против. 495-134-21-36. Ну, знаешь, бывают такие истории, что, например, после 40 там, или после 50, ну, жизнь, как известно, не заканчивается, первое. А второе, что тебе на самом деле уже, ты побывал и в одном браке, там, и в двух браках, и тебе уже вот эти вот официальные истории, они совершенно ни к чему, тебе так все устраивает.
А уже и не надо.
Уже и не надо, как бы. Ты хлебнул или хлебнула, да? И...
А я тебе скажу, что в 50 и в 40 жизнь только начинается. Возможно, такое отношение имеет место быть где-нибудь лет после 70. И то в таких случаях люди, как правило, берут на себя ответственность и понимают, что у них уже есть некое имущество, что кто-то кого-то переживает. Живёт, да, и они уже...
Нет
как...
ты, нет ты.
Да, и они уже, как говорит наша примадонна Алла Пугачёва, они уже надеются на спокойную старость, они уже никуда ни за кем не гонятся и точно понимают, что вот это их там последнее пристанище в виде отношений, и они с удовольствием регистрируют эти браки, потому что понимают, что, правда, останется имущество, его нужно кому-то передать, и это некая такая поддержка и взаимопомощь друг другу.
Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. И наш YouTube-канал говорит Москва. Марина и Евгений. Совершенно неожиданно, конечно, но тем не менее. Можно нас посмотреть. Там, правда, Марина и Лилия, но ничего страшного. Можно написать тоже интересные всякие вопросы, связанные с браком.
Да.
Нас спрашивают, Ирина, точнее, не спрашивает, а свою мысль доносит. Угу. Я даже больше скажу, до свадьбы никакого секса. Если бы 20 лет назад я это знала, или хотя бы в 35, или на худой конец 45. Понимаешь?
Понимаю, и, в принципе, я на самом деле очень придерживаюсь. Сейчас такие традиции сохранились больше у восточных народов, у граждан, которые по религии ближе к мусульманству. Да, у них это на самом деле очень и очень на таком высоком духовно-нравственном уровне. И это, мне кажется, важно, да, и мне кажется, это достаточно правильным, поддержка вот таких семейных, национальных и религиозных традиционных ценностей, при которых вот здесь-то уже такая ответственность, что от нее не отвертишься, да, когда вот они вступили в брак, и только по некоторым веским причинам, которые там, ну вот есть физиологическая несовместимость, либо какая-то другая там насилие в семье, они этот брак прекращают, а все остальное время... Посмотрите, какие крепкие семьи, сколько у них детей и как долго эти семьи живут. Ну, как долго? Всю жизнь, да?
Конечно.
До последнего вздоха. Поэтому это один из таких плюсов.
Слушай, наверное. Ну, раньше тоже очень редко разводились. Было не принято, было стыдно разводиться.
Это был некий отпечаток социума, в котором проживали. И тоже было неплохо, ты знаешь, и тоже было неплохо. Я не скажу, что было много несчастных людей. Счастье в семьях и в людях, даже при... Вот если сравнить с нынешним уровнем жизни, да, жили гораздо скромнее, да, будем откровенны. У всех была квартира, максимум машина и все, да.
Ну, дача, может быть, какая-нибудь симпатичная.
И зарплаты. Но ощущение счастья у людей в стране и вообще вот какого-то удовлетворения
просто
жизнью
не было, свайпа
было
влево
больше.
И вправо, понимаешь?
Вот.
Поэтому все-таки была какая-то нацеленность на семью.
Да.
Не хотелось вот постоянно выбирать, потому что думали, что будешь жить всю жизнь с этим человеком и не будешь постоянно находиться в каком-то выборе, что где-то есть какой-то человек, который в чем-то где-то лучше.
А в этом плане, ты знаешь... Очень многие психологи не рекомендуют разводиться. Не рекомендуют разводиться, потому что если вы разведетесь с одним, вы разведетесь и со вторым, только потому, что вы не проработали какие-то личностные проблемы.
Да.
Которые привели в том числе. То есть люди будут меняться, а ваша проблема никуда не уйдет. Поэтому прежде чем разводиться, но не зря эта практика зарубежная входит сейчас в модную тенденцию и в Российской Федерации, что неплохо было бы сходить хотя бы на несколько консультаций к психологу, и пусть бы кто-то со стороны вам подсказал и помог, если вы не уважаете там приоритет старшего поколения, с которым, безусловно, также можно посоветоваться.
А Виталик нам написал: «Мне кажется, что люди слегка зажрались в 21 веке, примиряются, присматриваются. Я в 15 лет жену выбрал, в 20 женился, живем уже 15 лет, и так должно быть, двое детей, идем в одну сторону». Понимаешь? Но в 15 лет, конечно, это сильно, мне кажется.
Правильно, правильное вот это немножко жаргонное слово «зажрались», но так и есть. Когда мы приходим в магазин, и там есть одна, вторая, третья шуба, хочу все, покупаю все условно, да? И когда
потом
там...
переносим это в отношения.
Да, и когда мужчина или девушка видит, что вот вариантов полно, и вторая сторона тоже, а почему не попробовать? Ах, жизнь одна, живем один раз. А потом в итоге...
Зачем не подстраиваться под человека, да?
В итоге происходит то, что мы теряем самое ценное. Это время. Это ресурс, который точно не возобновляется. И на вот эти вот поиски бесконечные, да, можно искать, безусловно, каждый вправе проживать свою жизнь так, как считает нужным. Но нужно, наверное, быть чуть-чуть ответственнее, тем более, когда вам уже 30+.
Это немножко философия на нашей волне.
Это всегда.
Да, да, это мы любим. Вопросы. Исмаил в Телеграме спрашивает. Добрый день. Квартира, взятая в ипотеку, до брака. Будет ли в дальнейшем при вступлении в брак считаться совместно нажитым имуществом?
Хороший вопрос. Люблю эту категорию вопросов. Угу. Все будет зависеть от того, какая часть ипотеки выплачена до брака. Так. Например, если вы взяли квартиру в ипотеке, и вы выплатили за нее 90%, а в браке выплатили только 10%, ну, условно, 10 миллионов рублей стоила квартира, угу, в браке вы выплатили только миллион, то, соответственно, ваш супруг или супруга может претендовать только на часть вот от этого миллиона, да? И то на момент, когда это имущество будет непосредственно делиться. Второй вопрос совершенно противоположный. Вы до брака взяли ипотеку, оплатили 10%, а остальные 90%, 9 миллионов, вы оплачивали в браке. То, конечно, суд сможет признать при хорошей доказательной базе, при хороших адвокатах, что это часть квартиры, именно одна, вторая в данном случае сможет признаться собственностью другого супруга. Поэтому здесь все зависит от того, какие суммы были выплачены.
А наблюдатель пишет: а я своим детям говорю, не женитесь и не выходите замуж, станьте независимыми и самодостаточными. Сейчас 21 век, а не 19. Наблюдатель, все так, но главное не увлекаться.
Одно второму не мешает.
Конечно.
Безусловно, каждый должен быть независимым. Я считаю абсолютно точно, что каждая девочка должна быть независимой и зарабатывать свои деньги. Каждый молодой человек также должен быть независимым и зарабатывать свои деньги, да? Это абсолютные истины, при которых это само собой разумеется, да? Но вот все равно вот в таких историях, конечно, нужно регистрировать. Вот ушло уже вот это, давай поженимся, а потом все общее наживем. Хотя и такие возможные варианты сейчас есть, почему нет, да? Но, повторюсь, каждая девочка, в каких бы условиях она ни жила, и сколько, как бы много муж не зарабатывал, и каким бы олигархом он не был, банкиром, не знаю, нефтяником, кем угодно, пойдите, работайте, да, зарабатывайте хотя бы 500 евро или 1000 евро в месяц, да, вот, ну, каждому своя цифра, но вы будете в социуме, вы будете понимать свою значимость, да, и вы будете точно знать, что такое равноправие, что вы можете, чем вы можете апеллировать супругу, да, и отношение к вам, уж поверьте, будет совершенно другое, нежели просто к...
Вы сидите дома
на
и
хлебнице,
не работаете.
Да.
У нас очень много звонков поступает в нашу замечательную студию. Рискнем, попробуем ответить.
Давайте.
На один вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Ирина, Москва.
Пожалуйста, Ирина, ваш вопрос.
Так, получила квартиру по завещанию. Срок 3 года считается со дня смерти завещателя или со дня получения документов?
В данном случае... Да. В данном случае с момента регистрации права собственности, да, не будет высчитывать Росреестр и налоговая инспекция, кто когда умер и в какой срок это должно было случиться. Здесь у нас есть некая правовая коллизия до сих пор. Не урегулирован вопрос по поводу, в какой срок наследники после получения свидетельства о праве на наследство обязаны зарегистрировать это право. Я думаю, что ее этот созыв Государственной Думы уж точно устранит. Но в данном случае исчисляться будет с момента государственной регистрации.
В нашем стриме YouTube-канал «Говорит Москва» задает вопрос «Эсксюминикандо». Надеюсь, правильно прочитала ник. «Официальный брак выгоден только женщине». Точнее, это не вопрос, а мнение. «Чтобы потом распилить имущество». Ты согласна с этим?
Нет, ну, безусловно, нет, потому что мы объяснили, наверное, только с той точки зрения, что она не работает, она приспособленка, да, она не уважает себя и не может чем-то себя занять, ну, наверное, тогда да. Но во всех остальных случаях мы упоминали сегодня, да, если что-то случится, попадет супруг в больницу, нет ни родителей, ни детей, к нему никого в реанимацию не пустят. Самое элементарное то, что связано с моей профессией, то, что я часто вижу, в СИЗО не впустят никого, да, никакие там свидания вам никто не разрешит, и в случае чего...
А, кстати, вот послабление.
На кого оформлять-то будете свой бизнес, да, кому доверять ключи от сейфов, ячеек и всего, что может быть
ценного. А послабление не планируется, кстати, в связи с тем, что вот не пускают в реанимацию, в СИЗО, вот еще куда-то?
А я считаю, не нужно.
Не нужно.
Не нужно. Почему, когда человек находится там, да, в тяжелой моральной обстановке, неважно, больница или места лишения свободы, к нему должны впускать третьих лиц? Это может быть некое давление. Мы же не знаем, кто придет, да, с какими вопросами. Может быть, какой-то вроде бы невинный разговор приведет к каким-то осложнениям, если человек, гражданин, находится в больнице, да? Я считаю, что нет, не нужно. Если есть такое желание, то всегда можно написать доверенность, да, и вот в таких ситуациях начальник тюрьмы, колонии, либо главный врач могут удостоверить подпись, и какие-то действия можно производить. Во всех остальных не нужно этого делать точно.
Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я вот имею долю в квартире, в которой проживаю, и я хотел, чтобы после смерти эта доля перешла дочери. Как, что мне нужно, как оформить эту долю?
Mm-hmm. А остальные доли кому принадлежат?
Остальные доли принадлежат жене, которая тоже, которая оформила завещание дочери. Вот. И еще, еще доли, две доли сыну и его дочери.
И вот ваш, вы также можете, как это сделала и ваша супруга, написать завещание. А если сомневаетесь, что завещание это будет долго, неизвестно как, вы можете просто прийти к нотариусу и оформить договор дарения. В таком случае эта доля сразу перейдет вашей дочери, но вашей собственностью она уже не будет. Да? Поскольку речь идет об отчуждении доли, то в данном случае соблюдение нотариальной сделки, это будет обязательно для такого вида сделок. Поэтому вот вам два варианта, и там будет некая государственная пошлина, но это совершенно небольшие деньги, поэтому если хотите сейчас, можете договор дарения, либо написать завещание, потому что если завещания не будет, то наследники у вас, почему я спросила, кто еще имеет доли и сын, и супруга, если она вас переживет, и дочь. И дочери в итоге останется там вот одна треть от этой небольшой доли, ну, плюс еще, может быть, супруга и выделит из этой доли свою половинку, да, ну, то есть такая сложная схема, поэтому зайдите к нотариусу, посоветуйтесь, что вам выгоднее по государственной пошлине, если это имеет существенное значение, потому что ситуации финансовые бывают разные абсолютно. И подарите ее дочери, либо напишите завещание.
Тоже Марина в Телеграме пишет: у меня бабушка зарегистрировала брак со своим мужем только после того, только для того, точнее, чтобы у ребенка перед школой была правильная метрика. К тому моменту у них уже было двое детей, бабушка была ветераном войны, так что люди всегда разные, имеют право.
Согласна, абсолютно, абсолютно люди разные, имеют право жить так, как считают нужным. Но я всегда смотрю на вопрос немного шире, чем на вопрос просто конкретной семьи. Да? Мы отталкиваемся от двух людей, от конкретной семьи и перечисляем преимущества их в браке, а дальше идем к нашему отечеству и к нашей стране, да, потому что чем больше у нас крепких, дружных, таких долговечных, больших семей, тем сильнее наша страна и наше отечество.
Ты прирожденный коуч. Друзья, я напомню, что у нас идет голосование. Да, вы за официальное оформление отношений. 495-134-21-35. Нет, вы против. 495-134-21-36. 35, да? 36, нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Мы этого не узнаем, попробуем сейчас еще раз. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь, Москва.
Пожалуйста, ваш вопрос, Игорь.
У меня к Юлии вопрос такой.
Вот кому вопрос?
У нас к Юлии.
У нас нет Юли, у нас есть Лилия, адвокат.
Ой, да-да-да, вот как, ой, извините, ошибся.
Вы о какой-то Юлии думаете, да, давайте лучше к Лилии вопрос.
Да-да-да, извините, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот у меня двухкомнатная квартира. Доля 50% сестре, 50% я. Я один прописан. Ну вот. Но сестра на 10 лет старше меня. Мы что вот мы боимся? Если, не дай бог, что-то не случится, у нее брак, у него муж есть, официальный брак. Угу. Он же может там претендовать на эти 50% на ее, которые, правильно?
Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот. Он наследник в первой очереди, да.
Да, то, что он законный муж.
Да.
Вот я хочу узнать, как бы вот нам обезопасить, чтобы заранее это все предвидеть, чтобы вот эта двухкомнатная квартира осталась мне. Или ей, вдруг со мной что-то случится, понимаете?
Угу. Написать завещание друг на друга. Все, и в данном случае ничего другого я вам точно не посоветую. Вы пишете завещание на нее, она пишет завещание на вас. И оно будет актуально, кто первый уйдет из жизни, соответственно. Всё. Здесь вопрос очень простой. И будут подстрахованы, кроме этого, об этих завещаниях не нужно говорить там супругам, детям, кому вы считаете необходимым. Все, будете знать вы и ваша сестра.
Если, не дай бог, или со мной, или с ней что-то случится. Да. И мы как бы оба с обоих сторон будем подстрахованы.
Точно.
Я правильно понял?
Точно, точно, точно.
Так, значит, завещание, обоюдное завещание, правильно?
Оно не обоюдное, просто завещание. Просто вы напишите на нее, это отдельный документ, а она на вас. Можно сделать у одного нотариуса. Можно сделать в разные дни, да. Но вот это самая идеальная схема в вашем случае.
Это такая самая оптимальная, скажем так, правильно я понял. Да. Все. Спасибо большое за консультацию.
Пожалуйста, пожалуйста.
Хорошего дня вам.
И вам. 7373948, код города 495. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Я хотел бы задать вопрос Лиле Петрик.
Пожалуйста.
Будьте добры, если я одинокий человек, живу, довольно давно живу, как бы вне брака, лет 40 мы уже живем, отношения не зарегистрированы. Я хотел бы узнать такую вещь. Я старше нее намного. Если я ухожу раньше, я могу сделать, как это сказать, дарственную, и при этом не говорить ей об этом.
Вопрос понятен, но в данном случае вы сможете написать завещание. Это то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе. О завещании она точно не будет знать, потому что это ваше право рассказать о нем или нет, да? Соответственно, можно попросить нотариуса возложить на него такую обязанность по поводу того, чтобы он нашел наследника и указать этого наследника, и тогда после вашей смерти, безусловно, эта ваша девушка сможет оформить, вступить в наследство и оформить эту квартиру. Соответственно, не путайте, договор дарения в данном случае невозможен. При договоре дарения есть даритель, это вы, и одаряемый, это ваша девушка, которая точно является участником сделки, которая должна подписать договор дарения. При договоре дарения в данном случае, поскольку брак не зарегистрирован, она будет должна выплатить государству 13% от прибыли, то есть от стоимости этой квартиры, поэтому эта сделка вот в данном конкретном случае не актуальна. Зайдите к нотариусу, напишите на ее имя завещание, и будет всем счастье. Единственное, возьмите копию ее паспорта, потому что ошибка даже в одной букве в имени и фамилии приведет к тому, что потом очень долго придется ей через суд доказывать, что она – это она, устанавливать юридический факт, и только потом получать эту квартиру.
А сможет ли еще кто-то претендовать на эту квартиру, если в завещании эти люди не будут указаны?
Да, есть момент, есть обязательная доля в наследстве. Кто эти граждане? Это несовершеннолетние, либо нетрудоспособные дети, это нетрудоспособные родители, ну и, соответственно, супругов здесь нет, да? Поскольку у Александра, я так предполагаю, что уже нет родителей, супруги нет, потому что 40 лет он живет вот с этой девушкой, то единственное, кто может быть, это дети. Вот если на момент открытия наследства кто-то из детей будет нетрудоспособным, например, пенсионного возраста, то он будет иметь право на 1/2 от той доли, которая полагалась бы ему в силу закона.
Все четко и по делу, Лили разъяснила. Да. Большое спасибо. Друзья, я останавливаю наше голосование. У нас сегодня был вопрос, за или против вы оформления официального брака. Лиль, как ты думаешь, сколько процентов?
Я очень надеюсь, что хотя бы 60% за регистрацию.
Серьезно, ты видишь, как будто количество наших проголосовавших и
процент проголосовавших. А я тебе не рассказывала, что я много чего вижу.
Ой, как это здорово. Где будут вопросики, там сразу после программы. Смотри, 60% за официальное оформление брака, соответственно, 40% против официального оформления брака. Слушай, мне кажется, в тебе вот ты не только коуч, талантливый адвокат, но в тебе еще какой-то вот дар ясновидения, да, присутствует. Это, ну, кстати, в профессии адвоката, мне кажется, это важно. Это очень сильно помогает.
Это с опытом приобретенные, наверное, какие-то уже навыки прогнозирования ситуации, которая может быть. И когда ты смотришь на ситуацию в государстве, то ты можешь понимать тенденции, направления и какие-то результаты, безусловно,
еще и философ.
Прогнозировать.
Да, друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был адвокат
Лилия Петрик. Инстаграм адвокат Петрик, Фейсбук Лилия Петрик. Подписывайтесь
срочно.
В сторис, там бывает очень много нужной, полезной юридической информации.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.